Эти три мужа пришли к Киеву, а он, хотя внешне и выглядел нищим, действовал как князь. Господь сказал ему, что он примет его, и поэтому он положился на слово живого Бога и действовал как князь из небесных сфер, обладающий силой Божьей. Иов молится о своих друзьях. Какое это испытание для его внутреннего духа? Ему надлежит молиться с ревностью, иначе его молитва окажется тщетной. Но действительно ли он желает всей своей душой, чтобы мужи, которые судили о нем превратно и жестоко и поступали с ним сурово, были прощены, тогда как он все еще остается явно в прежнем состоянии на куче пепла вне селения? Да, Иов мог так молиться. Он мог пребывать с Богом, мог просить для других того, чего не мог просить для себя. Иов молится так, как молился Господь Иисус на кресте в своих страданиях за тех, которые его распинали. Итак, дух распятого Иисуса, как мы видим, проявился и в Иове. Он шел путем креста, дивным образом предвосхищая шаги Сына Божьего. Иов молится, и когда он молился, слова силы произнесены были от престола. «Освободи его, я приобрел для него искупление». Царственная душа, находящаяся в узах страданий, ныне свободна. Порабощение отвернулось, отошло от нее, дни печали для нее окончились. Нам ничего не сказано о том, каким образом отвратились бедствия от Иова. Ничего не сказано о непосредственном результате освобождения, возможно, потому что все это обладает незначительной важностью в глазах Господа, который смотрит на сердце. Может быть, еще и потому, что всемогущий Бог знал, что если какие-либо искушения постигнут его детей в горниле страданий, то обычно они скорее обратят внимание на внешние и видимые знамения, нежели на внутреннюю духовную благодать, которая гораздо ценнее для Бога. Нам же достаточно знать, что поворотная точка на пути скорби Иова наступила тогда, когда он всецело отвратился от себя и стал молиться о своих друзьях. «О, чадо Божье, помещенное в горнило скорбей! Обращаешь ли ты внимание на этот важный урок? Ты лишился всей своей прежней силы и власти. Ты трепетал и изнемогал в скорбях, и страдал, и ждал освобождения от уз страданий. Теперь свет Божий пролился на тебя, и потому ты отрекаешься от себя и дивишься тому, когда же наступит для тебя освобождение. Разве ты не видел в наглядном уроке, который был предложен тебе, что твои страдания кончатся только тогда, когда ты сам отвратишься от себя и отдашь себя всецело в руки Божьи? Когда ты перестанешь думать о собственных нуждах, когда в своей нищете посвятишь себя служению другим, забывая себя, когда всем сердцем будешь желать благословения более не для себя, а для других, и вполне согласуешься с волей Божьей, будет ли освобождение от горнила страданий или не будет, тогда ты достигнешь лучшего воскресения и будешь сиять, как драгоценный камень, в венце своего Учителя. Двойная доля. И возвратил Господь потерю Иова, и дал Господь Иову вдвое больше, чем он имел прежде. Итак, мы опять можем заглянуть в сердце Божье, осознавая его цель, когда он помещает возлюбленных своих в горнило страданий. Иегова возвращает Иову гораздо больше того, что он у него взял, возмещая его потерю вдвое. Эта двойная доля, которая даруется Иову в этот момент его духовной истории, поразительным образом объясняется местами Священного Писания. В постановлениях, которые даны были Израилю, мы читаем, что двойная доля была новым, особым преимуществом старшего сына. Отцу надлежало признать права первенца и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Второзаконие 21:17. Затем мы читаем, что когда Илия спросил Елисея, что ему дать, когда он, Илия, будет вознесен от земли, то Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». 4 Царств 2.9. Оказывается, он просил доли первенца. Ответ Илии кажется странным. Он сказал Елисею: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так». Елисей действительно увидел, как Илия вознесся на огненной колеснице. Затем схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милость Илии, упавшую с него, когда он исчезал из сферы видения Елисея и перенесся в невидимый мир. Эта милость явилась прообразом излияния Духа Святого на ожидавших в Иерусалиме дара воскресшего Господа. Деяния 2.33. Но почему же все-таки Илия сказал Елисею: «Трудного ты просишь»? Доля первенца была правом старшего сына. Двойная доля полноты духа – это право по рождению для тех, кто родился от Бога, и это подлинно трудное для плоти, потому что дитя Божье должно пережить полное сокрушение, чтобы его принять. Елисей разорвал свои собственные одежды надвое. Так и нам надлежит пережить сокрушение во всех отношениях, прежде чем мы сможем постичь на опыте его полноту, которая прообразно представлена в доле первородного сына. Подлинно путь Иова к двойной доле был трудным делом. Сокрушение внешнего человека стоило ему многих слез. Твердость веры в Бога, как и пристальный взгляд Елисея, обращенного на Илию, который есть образ веры, это тоже трудное дело. Трудно было, вопреки надежде, верить в надежду. И, конечно, гораздо труднее было, отказавшись от своих собственных одежд, в смысле сокрушения, и лишившись всякого, некогда дарованного ему авторитета и власти, приступить к ходатайству перед Богом за других, оставаясь внешне пораженным и поверженным человеком. Сын Божий, Иисус Христос, призван первенцем, потому что написано: «Когда вводит первородного во вселенную, то говорит, и да поклонятся ему ангелы Божии». Евреям 1:6. И в Римлянам 8:29 он назван первородным между многими братьями. Но он, Христос, Господь, был не только первородным Сыном Божьим, пришедшим в мир, но и первенцем из умерших, то есть первым, кто воскрес из другого мира. Завеса его тела разодралась на Голгофском кресте, и из пронзенного бока излилась кровь и вода. Это открылся источник для омовения от греха для всего мира. Его положили во гроб, но он воскрес из мертвых, вознесся на небеса, воссел одесную величия Божия вышних, как первородный между многими братьями, которым надлежит уподобиться его образу и, как он, войти в жизнь через смерть, через страдания в славу. Ибо он есть глава тела церкви, первенец из мертвых, Колоссянам 1:18. Они должны соединиться с ним, так как являются церковью первенцев, написанных на небесах. Бог Отец признал Сына как первородного, даровав ему помазание свыше, выше многих братьев. В нем и через него они также имеют часть в двойной доле своего рода, рода первородных сынов Божьих, а потому все они окажутся участниками первого воскресения, Откровение 20 глава 6 стих, наследниками Богу и сонаследниками Христу, если только с ним страдают, чтобы с ними прославиться. Римлянам 8:17. Все это освещает обращение Божье с Иовом. Он познал силу Духа в своей жизни, как мы видели это в описании его служения. Но проходя через огненные испытания, он переходил от веры в веру, и это углубило его и приготовило к получению вдвое больше того, что он имел прежде. И мы опять наблюдаем дивную гармонию Писания. Неизменное благовестие, излагаемое множеством различных способов, в этой удивительной книге, называемой Библия. У неизменного Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, 2 Петра 2:8. Для него нет времени, нет перемены в принципах обращения с его избранными. Всегда одна и та же история, одна и та же тема подчеркивается в истории его народа. У Иова это трудное дело, это огненное испытание, двойная доля его восстановления – предвозвещение жизни воскресения в единстве с воскресшим Господом. У Елисея это трудное дело. В пристальном наблюдении за взятием Илии, освобождение от своих одежд, за которыми последовало взятие упавшей милости, пророка Божия. У Христа, на которого все они указывают, и в котором все они опять удостоятся благословения, это трудное дело, это смерть на Голгофе, за которой последовало воскресение, вознесение, принятие помазания Духа и место на престоле Отца. Так должно быть и для каждого члена тела Христова. Он должен избрать себе трудное дело общения со Христом на кресте, если только он действительно соединился с Ним, как с первенцем из умерших, чтобы, наконец, сесть с Ним на престоле Отца Его. Благословение Господне! Тогда пришли к Нему все братья Его и все сестры Его, и все прежние знакомые его. Все снова и снова мы убеждаемся в том, что Господь является первопричиной и основанием жизни для своего народа во всем. Находясь в страдании, Иов сетовал, что Господь удалил от него всех прежних знакомых. И вот теперь мы видим, что Господь их возвратил. Братья и сестры его, все его знакомые теперь собрались вокруг него, когда услышали, что Бог говорил с Иовом и оправдал его перед его друзьями. Явно, что и дом Иовы восстановился. Это видно из текста Иов 42.11, где показано, что гостей своих он принимал в своем доме, и что они ели с ним хлеб в доме его, не опасаясь более общаться с так называемым злодеем. Кроме того, все они выражали Иову свое сочувствие, в котором он так нуждался в период своих великих скорбей. Люди вдруг поумнели, когда окончили скорби. И тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, признавая таким образом, что его страдания постигли его от руки Божьей, называя их тем не менее злом. Они, эти страдания, явились злом в том смысле, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12.11. Можно с уверенностью сказать, что зло никогда не исходит от Бога, как из своего источника. Это верно. И все же мы постоянно читаем, что именно Господь навлекает бедствие на свой народ. Смотрите и Иезекииль 14.22, и Иеремия 32.42, Плач Иеремии 3 глава стихи 37-38 и другие места. Поэтому очевидно, что Писание имеет в виду напомнить нам о руке Божьей, которая превыше всего, что она все и во всем, что касается Его детей. Бог производит все во благо нам. И если мы будем покоиться в воле Его, то не станем рассматривать более страдания как зло. И все же Писание, не колеблясь, рассматривает страдания Иова как зло. Потому что по существу, если не учитывать целей Божьих, страдания являются злом. И Бог истины не просит своих детей называть их как-нибудь иначе, как печалью. Но Он знает, что, впадая в различные искушения, они продолжают уповать на Него и славить Его в них, ожидая в терпении грядущего после. Самоотречение Иова перед Богом тоже превратилось для него в испытание. Господь теперь положил на сердце тем, кто забыл его в час нужды и скорби, послужить Иову своим имением. А потому они и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. Таков был на Востоке обычай – дарить подарки, посещая человека после постигших его бедствий. Однако Иову требовалось некоторое самоуничижение, чтобы сказать: «Господь взял, а теперь он восстанавливает руками тех, которые унижали меня во время моей скорби, да будет имя Господне благословенно». И благословил Бог последние дни Иова больше, нежели прежние. Богатство его в стадах было восстановлено, овец, верблюдов и волов у него удвоилось, и опять сыновья и дочери, которые родились у Иова, наполнили благословением Божьим его дом. Очевидно, время восстановления продолжалось месяцами или даже годами, хотя сокрушение Иова, кажется, продолжалось несколько месяцев. Смотрите Иов 7.3. Но детали его описаны очень кратко. Несколькими яркими штрихами начертан здесь образ его восстановления. «И было у него 7 сыновей и 3 дочери, и нарек он имя». Указаны имена дочерей, и то, что они были красивее всех женщин на земле и получили наследство между братьями их. Все стало значительным для его восстановленного благополучия, и каждое предложение повествования, изложенное в принятой на Востоке форме, все оказалось фактом неограниченного благоволения Божьего. И поэтому, когда Иов оглядывался назад на свои огненные страдания, он, должно быть, вспоминал с благодарностью Бога, говоря самому себе: «Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Вот, во благо мне была сильная горесть». Исаия 38 глава. Мы можем быть вполне уверенными, что Иов ходил перед Господом в последующие дни с углубленным благочестивым страхом и более острой чувствительностью по отношению ко греху. В горниле он научился познавать себя, и поэтому будет тихо жить, ходить тихо, в обновленном состоянии души, нося на себе в своем духе те же знаки, которые Иаков носил на своем теле после своей встречи с Богом в Пенуэле. Читайте Бытие, 32 глава, стихи 30 и 31. По общему согласию, люди называли его Иов, то есть покаяние, потому что он отказался от всего и стал для всех знамением, постоянно напоминающим им своим присутствием, что им необходимо отречься от себя и обратиться всем сердцем к Богу. Еще 140 лет жил Иов после своих огненных искушений и умер насыщенный днями, увидев сыновей у сыновей своих, что по представлениям того времени считалось признаком Божьего благословения. Он прошел через огонь, и в огне он потерял только то, что не может устоять в огне, а все остальное ценное он сохранил для жизни вечной. Нам не сказано более ничего о противнике сатане, но мы знаем, что он продолжает ходить по земле, обходя ее, нападая с непрекращающимся коварством на рабов и служителей Божьих и обманываясь сам. Служители же в постигающих огненных искушениях приобретают более глубокое и более обильное познание Бога. Имя Иов происходит от еврейского слова, означающего «человека», который был очень сильно искушен. Оно происходит также от арабского слова «покаяние». В древности существовал обычай называть людей в связи с обстоятельствами, в которых они оказывались уже в пожилом возрасте. Автор Фоссе. Приложение. Ретроспективные замечания. Те, к кому относится весть об Иове. Важно помнить, что особая весть книги Иова относится единственно к тем, кто научился ходить в общении с Богом, в непорочности сердца, упражняясь в утверждении совести. Эта совесть должна быть свободной от всяких обид по отношению к Богу и к человеку, не уклоняясь в своем постоянстве от цели удаления от зла в соответствии с полной мерой полученного света. Если мы об этом забудем, то впадем в безнадежное смятение, потому что нельзя сказать, что называющие себя христианами, но в действительно являющиеся мертвыми по грехам и преступлениям, тоже находятся под могучей рукой Божьей на том особом пути, на котором Господь обращается с Иовом. Место страданий в духовной жизни. Глава 1. Книга Иова говорит нам о месте и смысле страданий в духовной жизни. В истории Иова нам показана правда, субъективно. Та степень роста, когда страдания становятся необходимой частью воспитания Божьего в деле уподобления верующих образу Сына Божия, который был первородным между многими братьями. В истории Иова вообще не изображены более ранние ступени христианской жизни. История начинается на том этапе духовной жизни, где многие помещают свою цель. Иов, как отметил Господь, был в его видении непорочным, благочестивым, удаляющимся от зла. Можно ли удостоиться лучшего определения в жизни победы над грехом, подчинения воле Богу и послушания всем известным заповедям Божьим? Может ли быть лучшее описание жизни в силе Духа Святого, нежели то, что мы слышим из уст самого Иова в главе 29? Поэтому история Иова учит нас, что жизнь Божья в душе человека должна достичь определенной зрелости, прежде чем чадо Божье будет готово изучить урок в горниле, где оно научится переносить все, вплоть до наказания. Только тогда Бог будет обращаться с ним как с сыном, которому он благоволит, как отец, притча 3.12, и которого он наказывает, чтобы тот мог участвовать в святости его. Иов оказался наглядным уроком для народа Божьего во все времена, а потому ему пришлось пережить каждый из множества аспектов страданий, которые его постигли. По отношению к другим своим детям Господь может воспользоваться каким-то одним из бесчисленных аспектов страданий Иова, чтобы привести его к тому же благословению. Одни могут лишиться своего земного имущества, как Иов, у других любимые будут взяты на небеса, иные же лишатся силы в болезни, и им будет преподан урок беспомощной слабости. Всеведущий Отец знает каждое чадо своей любви, его особый характер и темперамент, его особые опасности и его нужды, а потому он с любовью применяет свое воспитание к каждой отдельной душе по своему усмотрению. Некоторые расположены к активной жизни, поэтому их нужно научить сидеть и лежать спокойно. Другие, напротив, удаляются от деятельности в жизни и рады жить в полном спокойствии. Так вот, этих последних он может избрать для того, чтобы они оказались перед лицом ослепительного блеска и переживания активного служения, тогда как тем, которые предпочитают суету и шум, он повелевает «иди и запрись в доме твоем» Иезекииль 3.24. Иным же, которые полны энтузиазма и силы, приходится с горькими слезами учиться держать размеренный шаг вместе с Господом, тогда как медлительным душам надлежит обрести энергичность в нем. Во всяком случае, Писание ясно учит нас, что многими и различными путями даже самые зрелые служители Божьи проводятся по одному из путей скорби и страданий. Этот наглядный урок неоднократно повторяется, так что мы не можем не искать путей Господних. Ретро – латинское слово, обратно, назад. Ретроспективно – это по-латински означает «глядеть назад», то есть взгляд, обращенный к прошлому, посвященный рассмотрению прошлого. В данном случае – рассмотрению вышеизложенных глав книги Иова. Если мы сравним язык Давида в 68-м псалме с главой 30 из книги Иова, то увидим, что они оба прошли через те же глубокие воды, но в различных обстоятельствах. Если мы еще раз сравним третью главу книги «Плач Иеремии» с той же 30 главой книги Иова, то увидим, что и Иеремия, и Иов пользуются едва ли не одними и теми же словами в излиянии своей печали в час скорби и страданий. Похожий вопль души мы обнаруживаем также в языке Ионы, когда он оказался в чреве кита. В этом особом случае сам Господь говорит, что он, Иона, представляет его собственное восхождение на Голгофу, затем нисхождение во гроб и в темницу, и опять восхождение на небеса, чтобы сесть одесную Отца на его престоле. Матфея 12:40. И опять-таки, чтобы показать нам суверенный выбор Божий в обращении с своими избранными, знаменательно также отметить, что Илия переселен был в огненной колеснице, не увидев смерти, тогда как Елисей, на которого упала милость его, заболел болезнью, от которой потом и умер. 4 Царств 13:14. Иоас, царь израильский, оплакивал Елисея в его горнице и пользовался теми же словами, которыми воспользовался Елисей, когда увидел возносившегося Илию: «Отец мой, колесница Израиля и конница его». Иоас таким образом увидел в смертном одре Елисея то же переселение во славу Божию, которое увидел Елисей в огненной колеснице, восхитившей Илию. Вот таким образом, в наставлении за наставлением, в строчке за строчкой, немного здесь, немного там, Господь с терпением поучает в Своем дивном свете и в превосходящей мудрости Своих возлюбленных различным путям Божьим в их жизни. И потому, живем ли или умираем всегда Господне? Римлянам 14 глава. Цель Божья в принятии вызова противника. Это тоже по первой главе. События на небесах решающим образом свидетельствуют, что главная цель страданий Иова состояла в доказательстве начальствам и властям на небесах многоразличной премудрости Божией. Ефесянам 3:10. Ибо когда небесные духи смотрели на испытываемого, раба Божия на земле, они видели эту мудрость Божию и его совершенный способ изменить попытки сатаны погубить Иова в средства еще более величественных и обильных благословений для его души. Господь доказал ангелам, что его план провести людей через смерть к жизни достоин его бесконечной мудрости и знания характера человека. Он также доказал небесным властям, что способен принимать бескорыстную любовь и служение от своих слуг на земле. Господь доказал сатане, что Иов служил ему не ради благословений, которые он от него получал. Этим он доказал, что атаки сатаны на детей Божьих не отдаляют их от Господа, но приводят их ближе к Нему, когда они уповают на Его верность и не отворачиваются от Его руки. Господь доказал Иову, что конец всех его действий по отношению к его детям содействует их вечному благу, и что характер любви и сострадания не изменяется даже тогда, когда он помещает своего раба в горнило. Сам Иов признал, что действия Божьи по отношению к нему были правильными. Когда в испытующем свете его присутствия он оглянулся на свое прошлое, вспомнил свою самозащиту и возненавидел себя. Господь доказал друзьям Иова, что человек может быть оправдан перед Всевышним и ходить перед Ним в непорочности и в том случае, если страдания постигли его, и что страдания не являются неизменным результатом или следствием преступлений. Господь доказывает детям Божьим во все века, что они нуждаются в уроках, предлагаемых горнилом, чтобы они познали самих себя, и что необходима личная беседа с Ним, прежде чем они смогут по-настоящему отречься от самих себя и познать преизобильную жизнь в единстве с воскресшим Господом. Противник и его пределы. Возможность заглянуть в небеса предлагает нам не только познание полнейшего контроля Бога над противником, но и некоторое познание его характера и его отношения к служителям Божьим. Нам показано, что для нас и сегодня неизменно жизненно важно, несмотря на 3000 лет, прошедших с момента написания книги Иова, так вот для нас важно, что сатана приступает к каждому чаду Божию, которое старается удаляться от зла и ходить перед Господом с целеустремленностью, верностью и непорочностью. Сатана не пропустит воспользоваться любым коварством, чтобы только погубить наше общение с Богом. Но будем помнить следующее. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей», сказал Господь Иисус своим ученикам, добавив, «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Иоанна 10 глава. История Иова обнаруживает силу жизненных связей между Господом и его детьми. Сатане же позволяется подвергать эту связь всевозможным испытаниям и напастям, но дети Божьи могут противостоять ему и победить его силой Божьей. Сгинуло имущество Иова, но его сокровище на небесах. Все погибли дети, но он подчинил их Богу и приносил за них жертвы, и они находились в безопасности под охраной Божьей. Сам Иов оказался сокрушенным во всех испытаниях, желал смерти, вопиял к Богу, чтобы он оставил его в одиночестве. Но в своих страданиях он отказывается покинуть якорь своей души. Он утверждает, что находится в руке Божьей. Верой своей он утверждает, что Бог с ним и что Бог пребывает в нем. «Пусть же искупленные обратят внимание на то, что они хранимы любовью Божьей, что верой они пребывают под охраной его могучей руки, так что он может возвысить их в свое время. Пусть они помнят, что сатана может коснуться их только тогда, когда ему дано будет от Господа на это разрешение, и лишь в той степени, в какой это будет позволено. Господь может разрешить ему атаковать тебя, друг мой, со всех сторон, но ты помни о том, что сам ты не должен давать повода для последующего разрешения, кроме того, которое дал ему Господь. Тебе не следует прислушиваться к словам, которые враг будет нашептывать тебе, и которых не говорил тебе твой Бог. Надейся на Господа и прославляй Его, ибо только Он является силой твоего самообладания и твоим Богом». Рука Божья, глава 7. Крюдин говорит, что рука, если речь идет о Боге, означает, первое, вечные цели Божьи и исполнительную силу, второе, Его пути – исправление души человеческой, третье, его суверенное право распоряжаться, четвертое, его провидение и так далее. Иов, говоря, что рука Божья коснулась его, имеет в виду, что суверенная воля Божья распорядилась в вопросе его страданий. Сатана вынужден был признать суверенность Божью, когда говорил Господу, «Но простри руку твою и коснись всего, что у него». И еще, «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его». Господь ответил, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги», дав таким образом свое суверенное разрешение врагу атаковать Иова. Но атаковать он должен был под его божественным контролем, доказав, что Иов подлинно находился в свое время в его руке. Очистительный огонь, глава 9. В книге Иезекииля 22.17 Господь говорит Иезекиилю, что он поступит с Израилем, как поступают с драгоценным металлом, как в горнило кладут вместе серебро и медь, и железо, и свинец, и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, потому что дом Израилев превратился в изгарь перед Господом, и огонь, который должен расплавить его, это огонь гнева Божьего в страшных судах. Можно сказать, что душа, ходящая перед Богом, как Иов, не может подвергнуться тому же огню, о котором Иезекииль говорит Израилю. Но апостол Павел говорит о суде над детьми Божьими, и этот суд неизбежен. 1 Коринфянам 11.32. Суд этот, постигший мир, должен начаться с Дома Божия, чтобы дети семьи его не были осуждены с миром. 1 Петра 4.17. Изгарь в Израиле и изгарь в характере верного слуги Божия равно отвратительны для Господа, и Он одинаково уничтожит их огнем. Можно сказать, что сам Господь является очистительным огнем для избранных, ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий. Второзаконие 4.24. Но Исаия пишет, что Он очищает народ свой духом суда и духом огня. Исаия 4.4. Так что верно и то, и другое. Всеведущий Господь обращает свою руку на своих детей, чтобы полностью очистить их от всяких примесей. Исаия 1.25. И сам Господь уподобляется очистительному огню среди их, потому что написано, что Он сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро. Малахия 3:3. Поэтому прославленный Господь, свидетель верной истины, говорит, как Он говорил о Ладикийской церкви, советуя нам эти последние дни купить за любую цену золото огнем очищенное, чтобы нам обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться. Белую, как раскаленное горнило, через которое Бог проводит нас, чтобы приготовить к Его явлению. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Даниила 11:35. Непорочность Иова, глава 10. Мы можем видеть, что Иов действительно был праведным в своих глазах, когда говорил с такой уверенностью о своей непорочности перед Богом. И нам предоставлена возможность заглянуть в его действия в самом начале его истории, которая ясно объясняет его столь сильную уверенность. Автор послания к евреям, касаясь жертвы Авеля, ясно утверждает, что ветхозаветные жертвоприношения, приносимые верой, получали от Господа свидетельство, что приносивший их праведен. Евреям 11:4. Точно таким образом, как сегодня Дух Святой свидетельствует совести нашей, что праведность Божия, принимаемая верой, является нашей, если мы с верой приближаемся к Богу и всецело зависим от единственной совершенной жертвы, которая принесена на Голгофском кресте за грехи всего мира, когда первосвященник Иисус принес себя Богу. Иов начал рано приносить свои жертвы за своих детей на случай, если кто из них согрешил. Они поразительно раскрывают его отношение к жертвам, чтобы пребывать в ясном общении с Богом. Иов постоянно ходил перед очами Божьими и так опасался греха, что боялся проявления неверности Богу даже в своей семье. Вот так он предлагает нам сегодня глубокий, необходимый урок, если только мы хотим ходить перед Богом с той же непорочностью сердца. Говоря языком апостола Павла, можно сказать, что Иов упражнялся в том, чтобы иметь чистую совесть и тогда, когда наблюдал за своей семьей дома. Только такое чувствительное отношение к греху в практической жизни и полнейшая зависимость от крови кропления за завесой, Евреям 12:24, 1 Петра 1:2 и 1 Иоанна 2:7, которая очищает нашу совесть, содействует тому, что мы можем ходить перед Богом и иметь то же свидетельство, которое даруется Духом Святым. Написано: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». 1 Иоанна 5:10. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи». Римлянам 8:16. Конец книги.